Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы бы хотели поговорить о великом произведении Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Что такое для нас Евгений Онегин? С детства это произведение школьной программы, обязательное к прочтению и выучиванию наизусть. Но самое главное, что это произведение из золотого фонда нашей классики. А до классики нужно дорасти. Подросток в силу своего возраста и маленького жизненного опыта не может в полной мере понять тех идей, что заложены в этом романе. Поэтому предлагаем снова вдохновиться классикой и взглянуть на привычный роман «Евгений Онегин» по-новому.
Есть такое мнение, что современные люди мало читают. Мне кажется, оно не совсем справедливо. Современные люди читают очень много, но вопрос только в том, что они читают. В среднем современный человек проводит за чтением не меньше 15-20 минут в день. Он читает социальные сети, он читает новости, он читает какую-то интересную информацию, которая приходит ему в интернете. Кто-то читает, возможно, газеты, кто-то читает журналы, которые покупает. То есть читаем-то мы много. Вопрос в том, что мы читаем. Вот мне кажется, Евгений Онегин, роман в стихах Александра Пушкина, актуален именно потому, что Пушкин описывает именно такого героя. Если сделать поправку на Евгения Онегина, чем он живет? Он живет ровно тем же самым, как живут современные люди. И если говорить о том, что он видит перед собой, как строится его день, на что направлено его сознание, то он проводит время абсолютно точно так же, как современные люди. Поэтому вопрос актуальности чтения Пушкина, он связан именно с этим феноменом, который описан в эпиграфе к роману в стихах «И жить торопится, и чувствовать спешит». Это строчка из стихотворения Вяземского. Она как раз очень хорошо характеризует и Евгения Онегина, героя Пушкина, и современного читателя. И, если честно, читателя романа в XIX веке, тогда, когда роман вышел в 1931 году.
Сказать про Евгения Онегина что-то новое очень сложно. Существуют очень подробные комментарии к роману Юрия Лотмана. Есть целая онегинская энциклопедия, в которой, кажется, все аспекты этого великого романа уже описаны. Поэтому сегодня, когда литературоведы и пушкинисты анализируют это произведение, то, скорее всего, обсуждают нюансы, мелочи, так как все самое основное и главное уже сказано.
Но мне кажется, не остался проясненным или, может быть, недостаточно проговоренным следующий вопрос. Вот в конце первой главы Пушкин пишет: «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». Но когда мы читаем эту самую первую главу, очень сложно сказать, в чем именно заключается эта разность. Потому что если посмотреть на поведение Онегина в первой главе, на то, как он себя ведет, то мы увидим, что у него такой очень типичный образ жизни для человека своего поколения. Он ведет себя очень похожим образом на всех остальных. И иногда, когда мы видим это его поведение, мы не всегда можем отличить, собственно, мысли Онегина и ощущения Онегина от ощущений, которые бы испытывал, например, сам Пушкин. Ну, допустим, «Широкий боливар», «Бригет», «Талон» – это такой ресторан, в котором обедает Евгений Онегин. Все эти ростбифы, трюфели и так далее, и так далее. Посещение театра, «Наука страсти нежной», чему посвящены очень многие строфы в первой песне. Все это наводит нас на мысль о том, что Пушкин описывает образ жизни такого типичного представителя своего поколения и своего круга. Но тем не менее, как я уже сказал, в конце он говорит, что есть разность между Онегиным и самим автором, между самим повествователем.
И вот здесь мы сталкиваемся с мыслью, которая позволяет нам понять это произведение именно в контексте современности.
Пушкин, в отличие от Евгения Онегина, он размышляет и мучительно переживает свой образ жизни. Он хочет осмыслить себя, он хочет осмыслить свое окружение, свое время и сделать какие-то выводы для того, чтобы изменить свое поведение. В отличие от него, Евгений Онегин на это просто не способен. Вот если посмотреть как проводит свой день Онегин, то мы увидим, что фактически все свое время он проводит среди каких-то модных занятий. Мне кажется, мне удалось разглядеть, что когда описывается деятельность Онегина в течение дня, то мы видим, что там какие-то вещи связанные с французской модой, а какие-то вещи связаны с английской модой. И Пушкин всегда описывает что-то французское и что-то английское в паре. Ну, например, как Денди лондонский одет, он по-французски совершенно мог изъясняться и писать. Это в одной строфе вот все что-то французское, что-то английское, когда речь идет об Онегине, там находится рядом. Или там ростбиф и трюфели, бифстейк и страсбургский пирог. Что-то одно английское, а что-то другое французское. Что это означает? Дело в том, что в это время первая глава – это приблизительно 1819 год, как считает Юрий Лотман, исследователь творчества Пушкина. И в это время французская мода, она как бы отходит на второй план, а английская мода, все связанное с английским романтизмом, с Байроном, выходит на первый план. И именно в связи с этим очень важно для Пушкина, когда он описывает своего героя, подчеркнуть, что он весь состоит исключительно из вот этих самых модных тенденций. Он находится на острие момента, он живет только настоящим временем. В его душе нет абсолютно ничего, кроме того, что диктует Лондон и что диктует Париж.
Как Дэнди лондонский одет. Это выражение мы помним со школы. Само понятие «дэнди» в обиход русской речи ввел Пушкин. Онегин – альтер-эго Пушкина. Сам Пушкин тоже дэнди, он один из них. Кутила, театрал, мастер беседы и костюма, талантливый поэт. Что должен был уметь дэнди? Из чего складывалась его жизнь? Дэнди – законодатели моды и стиля. Театралы, коллекционеры, охотники. Они окружали себя вещами, отвечавшими их представлениям о красоте. Часы, курительные трубки, чубуки, трости, коллекционное оружие, альбомы, блокноты, нотные издания, визитные карточки, меню приемов. Это мир дэнди, отраженный в предметах, составляющих их жизнь.
Однако, в отличие от Евгения Онегина, Пушкин пытается найти в своей душе что-то самобытное. И вот это очень хорошо подчеркивал в свое время Белинский, когда анализировал Евгения Онегина. Он говорит о том, что существует огромное количество в России галоманов, то есть поклонников Франции, англоманов, германоманов и многих других манов. Это цитата из Белинского. И что все они выглядят очень похоже на вот этих самых своих европейских собратьев, что если человек любит Англию, то у него и лошади английские, и собаки английские, и лакеи английские, все английское. Но если бы он оказался в Англии, то он бы там не сошел за своего. Что во всем этом стремлении к европейскому на самом деле есть что-то русское, что-то национальное. И когда современники Пушкина и Белинского пытаются подражать чему-то европейскому, на самом деле они пытаются уйти от чего-то своего, от чего-то исконного, русского, того, что составляет их подлинную сущность.
Когда Пушкин описывает себя и Евгения Онегина, он невольно констатирует, что сам он, несмотря на свой европейский образ, способен разглядеть в себе что-то свое, родное, близкое, национальное. А Евгений Онегин такой рефлексии лишен. Он живет только беспечным мельканием предметов вокруг. И в конце первой главы, когда Пушкин описывает свою встречу с Евгением Онегиным, мы видим эту разницу. Давайте обратимся к тексту.
«Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, страстей игру мы знали оба. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней». «Я был озлоблен, он угрюм», констатирует Пушкин. И вроде бы вот из этой строфы следует, что они действительно очень похожи, и Онегин, и Пушкин. Однако следующая строфа наводит нас совсем на другие мысли. Смотрите, она начинается, казалось бы, такой сентенцией, которая абсолютно носит такой человеконенавистнический характер. Но тем самым Пушкин как бы вовлекает читателей в эту проблематику. И обратите внимание, как эта строфа начинается и чем она заканчивается. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке желчи пополам и злости мрачных эпиграмм». Змея воспоминаний, раскаяние. Вот мне кажется, это и есть ключевое отличие Пушкина от Евгения Онегина. Пушкин пытается вернуться к прошлому, пытается заново осмыслить свои ошибки. Евгений Онегин вообще не может к чему-то вернуться. Он живет исключительно настоящим, исключительно модой.
Итак, Евгения Онегина можно представить как альтер-эго Пушкина, представить его тенью. Но в то же время Пушкин, как герой этого романа, старается оттолкнуться от Евгения Онегина.
С одной стороны, Онегин – добрый мой приятель, но с другой стороны, это что-то, от чего нужно избавиться. Это тот антигерой, которого Пушкин находит в себе, и с которым нужно свести счеты, с которым нужно до чего-то договориться. Но сделать это нужно предельно аккуратно, как бы понимая, что Онегин – это такое второе «я». Как можно подтвердить эту мысль? Из чего это видно? Это видно прежде всего из многочисленных лирических отступлений автора. Он все время говорит о раскаянии, о том, что нужно исправить собственный ум, о том, что нужно договориться с самим собой. И в этом смысле это наука страсти нежной, такое фривольное, легкое отношение к жизни, отношение к семье, отношение к близким, как раз и занимает Пушкина на протяжении всех 8 глав, всех 8 песней этого произведения. И здесь как раз мы можем сказать, что и Онегин, и Ленский, и даже Татьяна, как это ни странно, нужны Пушкину именно для того, чтобы договориться с самим собой. Они для него только повод, чтобы с их помощью выразить какие-то чувства, какие-то переживания, описать какие-то события и, в конце концов, расстаться с каждым из них. Вообще, в финале этого произведения мы приходим к тому, что автор или повествователь, будучи героем этого романа в стихах, договаривается до чего-то со своими персонажами и расстается последовательно с каждым из них. Это очень символический момент. Ради него, как мне кажется, и написан роман в стихах, и создается это произведение.
В нашей следующей программе мы продолжим говорить о романе Евгения Онегина. А на сегодня это все. До свидания.